говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Радонеж» традиционно принимает участие в православных выставках-ярмарках. Также мы будем участвовать и в фестивале «Артас», и выставке-ярмарке, которая будет на этом фестивале. Номер нашей секции – номер 6. Мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио- и видеопродукции, большой выбор высококачественного чая разных сортов, также радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, все средства, которые мы получаем на православных выставках-ярмарках, в том числе и здесь, на фестивале «Артас», идут на обеспечение работы православной радиостанции «Радонеж». Также, дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов Донецкой и Луганской народных республик. Ждем вас с 20 по 26 августа в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. От метро курсируют бесплатные маршрутки. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера, то есть с 11.00 до 19.00. Радио «Радонеж» находится в секции номер 6. Также вашему вниманию будет представлена широчайшая культурная программа. Вот с этой программой я хочу вас ознакомить. Во вторник, 20 августа, в 13.00, молебен на открытие выставки-ярмарки, также открытие фотовыставки Владимира Ходакова. В 14 часов, час священника, встреча с протоиереем Константином Кобелевым. 15.30, кино «Артас», фильм «Свидетели любви». Среда, 21 августа, в 13.00, кино «Артас», фильм о святителе Тихоне Задонском. В 14 часов, святитель Тихон, богослов и провидец. Встреча с монахом Алипием Казанцевым, насельником Задонского мужского монастыря. В 16.00, 20 лет, при архимандрите Павле Груздеве. Встреча с протоиереем Анатолием Денисовым. В четверг, 22 августа, 13.00, кино «Артас», документальный сериал «Старцы», архиепископ Иоанн Шанхайский. В 14.00, Иоанн Чудотворец, защитник детей, презентация книги и встреча с журналистом Людмилой Кирилловой. В 16.00, концерт протоиерея Александра Старостенко. Пятница, 23 августа, 13.00, кино «Артас», фильм «Донецкая вратарница». 15.00, «Человек, наполненный любовью», презентация книги Ларисы Хрусталевой о преподобном Гаврииле Ургибадзе. 19.00, к 90-летию преподобного Гавриила Ургибадзе, презентация фильма «Я жду вас в Самтавра» и книги «Добрый дедушка Гавриил». Суббота, 24 августа. 12.00. Кино «Артас», документальный сериал «Старцы». Рассказ об отце Иоанне Крестьянкине. И также об архимандрите Кирилле Павлову. 13.00. Час священника. Встреча с протоиереем Артемием Владимировым. Великие старцы и великие писатели России. С 13 часов до 15 часов. Мастер-класс «Красота мозаики» от гильдии храмоздателей. 15.00. Кино «Артас». Фильм именем Иоанна Кронштадтского. В воскресенье, 25 августа, в 13.00, кино «Артас», документальный сериал «Старцы», рассказ о протоиерее Николае Гурьянове. В 13.00 до 15.00, мастер-класс «Храмовая флористика и венки из живых цветов». в 14:00. Встреча у Покрова в Акулове. Презентация книг протоиерея Валериана Кречетова. В 16:00 концерт ансамбля «Даниловские солисты». Выставка, ярмарка и фестиваль «Артас» будут работать с 20 по 26 августа в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. От метро курсируют бесплатные маршрутки. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Номер радиостанции «Радонеж» на фестивале и ярмарке номер 6. Ждем вас. Спаси Христос.
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8, гудок, 495 и номер 959-59-39. Можно писать на короткий номер сообщения 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Вчера был такой светозарный праздник Преображения Господня, Яблочный Спас. В храме пахло яблоками, медом. Замечательный батюшка у нас, вот отец Владимир Горкуша, сказал прекрасную, краткую, но богодухновенную проповедь. И напомнил о славной, доброй традиции наших отцов и дедов на преображение надевать белые и светлые одежды. Женщинам белые платья и платочки, а мужчинам белые рубашки. Праздник должен чувствоваться во всем, и в наших православных традициях мудрость, проверенная веками. Чистота и красота должна быть, конечно, не только в душе, но чистым и красивым должно быть и тело. Как сегодня мы читали об этом тоже и в житии святителя Митрофана Воронежского. А праздник Преображения в императорской России особо праздновался в армии. Славные преображенцы на полковых знаменах имели образ Христа, и у них были очень красивые гимны и марши преображенского полка, которые ныне исполняются довольно часто. Лейб-гвардии Преображенский полк – это честь и доблесть. Государь, вообще цари, называли преображенцев братцы. Из всех полков русской армии только Преображенский полк был удостоен такого обращения со времен Николая I Павловича, потому что во время декабристского восстания преображенцы пришли защитить царя. Они все как один встали на защиту царя. Именно в день преображения пажи и юнкера производились государем-императором в офицеры. И вот сегодня с нами военный священник, игумен Феофан Замесов, которого вы знаете, любите и всегда просите, чтобы я его пригласила. Игумен Феофан окормляет Софринскую легендарную бригаду Нацгвардии и 9-ю дивизию противоракетной обороны воздушно-космических сил. Батюшка-настоятель храма святого князя Александра Невского и других храмов, в том числе и замечательного храма воинской части в честь державной иконы Божией Матери. Дорогой батюшка, я рада приветствовать вас на Радонеже. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение, да, способствует всем нам. Сразу хотел буквально пару слов сказать о празднике Преображения. Вот этот праздник наводит каждого из верующего человека, должен наводить на мысль о том, что и мы должны в этой жизни преображаться. Бог дал нам эту жизнь, чтобы мы исполнили его предназначение. Какое же это предназначение? Богу уподобление, стать чище, стать праведнее, приобрести добродетели, любви, добра, милосердия, сострадания, веры, кротости, воздержания, помощи ближним. И вот каждому из нас дана свобода воли, и в течение жизни мы над собой работаем. И вот работает человек по-разному. Можно так над собой поработать, что уподобиться демонам, а можно, наоборот, поработать и уподобиться тем святым, которых мы прославляем в церкви. Это зависит от того, какой выбор мы делаем, и на страшном суде, когда каждый человек воскреснет, в свете божества сразу видно будет, чем он жил, чем он дышал. Одни будут черные, смрадные, и на главе будет написан их грех. Это блудник, это клеветница, а других будет исходить чистый свет, потому что они при жизни стяжали божественную благодать. То есть можно преобразиться в лучшую сторону, а можно преобразиться в худшую, уподобиться самим демонам. Так вот, хочется в этот праздник, который продолжается, идет не один день, пожелать каждому из нас преобразиться в лучшую сторону, чтобы и в этой жизни уже избавиться от страстей и на суде Божьем просиять чистотой своей души. Потому что от того, как мы преобразимся, зависит то, что мы наследуем в вечности.
Благодарю, батюшка, замечательно. Батюшка, а вот 28 июля был день рождения Федора Ивановича Тютчева, Лермонтова, мы вспоминали тоже в этот день, но к Тютчеву-то вы ближе. А вот 1 августа – день музеев. В Муранове как вы там будете праздновать что-то?
Да, мы отмечали и то, и другое событие, но день памяти Федора Ивановича Тютчева мы служили панихиду на семейном захоронении, есть семейный склеп за алтарем нашего храма усадебного. Ну и, конечно, вспоминали, были доклады об этом великом русском поэте, в том числе о его духовной жизни. Надо сказать, что он был верующим человеком. Много свидетельствует тот факт, что тогда уже в XIX веке многие представители интеллигенции как-то отходили от Бога, от церкви, а некоторые явно становились богоборцами. А Федор Иванович перед смертью исповедовался, причастился, примирился с Богом и с ближними. Семейное предание говорит о том, что мать благословила поэта Федора Ивановича Тютчева иконой «Взыскание погибших». И вот эту икону он пронес через всю свою жизнь. Она находится в экспозиции музея. И сзади надписи из особых событий, которые происходили в жизни поэта. Ну и, конечно, те стихи, отрывки из которых стали известны многим, простым людям православным. «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный сходил», благословили другие стихи, свидетельствуют о том, что поэт был по духу верующим православным человеком, и его идея, его мировоззрение четко это отражает. Но а день рождения музея-усадьбы попадает у нас 1 августа, на день памяти преподобного Серафима, и это тоже не случайно. Если мы просмотрим дневники обитателей усадьбы Мурана, мы увидим, что насколько же они любили преподобного Серафима.
Да, там
время,
же и портрет есть, да?
Да, ездили в Дивеево, в Саров, и есть уникальный портрет, может быть, даже прижизненный, сейчас сложно сказать, который два раза в году выносим из дома и приносим в усадебный храм. Портрет, свидетельствующий о том, что семья Тютчевых очень чтила преподобного Серафима. И вот читаем в дневниках, там вышли облачение, повезли в Саров, там еще что-то сделали, повезли в Дивеево. И так получилось, что, казалось бы, советская власть, а промысел Божий во всем действует, и день памяти преподобного Серафима попадает с днем рождения музея. В этом году была 99-я годовщина, и традиционно...
Ну, на будущий год столетия.
На будущий год столетия. И традиционно в этот день мы приносили портрет преподобного Серафима, вот, ну и проходили крестным ходом не только вокруг храма, но и вокруг всего усадебного дома. Окропляли снаружи усадебный дом. Эта традиция у нас уже больше 20 лет такая присутствует, что именно в этот день мы обходим вокруг весь музей. И действительно, Муранов является собой образец православной усадьбы. Вот когда читаем дневники обитателей, видим, что церковные праздники отмечались, посещали храмы, сведы, причащались, и каждое важное дело начинали с Божьего благословения. Собирались в поездку, члены семьи всегда звали священника служить молебен. Сажать надо было посевы, какие-то посадки, служили молебен, окропляли эти посевы и так далее. То есть все, что делалось в усадьбе, было освящено православной церкви. И школа, созданная на средства обитателей усадьбы, церковно-приходская для простых детей подразумевала, конечно, и светские науки, обучение грамоте, счету, но и в первую очередь духовные науки, закон Божий. Потому что если человек образован, светски это прекрасно, но это образование может ему обернуться во вред, если он неверующий человек, как бы и не руководствуется заповедями Божьими, живет безнравственно. Поэтому они обращали особое внимание на то, чтобы дети, молодежь были духовно обучены, образованы. Ну, много очень можно рассказать про обитателей усадьбы, про историю Муранова. О многом говорит тот факт, что когда громили усадьбы в послереволюционный период, в Мураново пришли крестьяне, в усадьбу пришли крестьяне окрестных деревень с топорами, с вилами, чтобы...
защитить.
Что, наоборот, чтобы, значит, громить усадьбу. Потому что везде так подстрекали всех, что надо помещиков громить, надо, значит, богатых людей разорять, потому что они живут за счет народа. И вышел Николай Иванович Тютчев, внук поэта, и он спросил только одну фразу этих людей, которые пришли уже готовые разгромить усадьбу. Что же вам сделали Тютчевы в жизни что-либо плохого? И вдруг эти люди, которые уже были на мгновение от преступления, чтобы грабить, громить все, встали, оторопели, и каждый вспомнил, что за всю их жизнь Тютчевы только делали добрые, хорошие, помогали больным, давали деньги, у кого не урожай, помогали, у кого скотина пала и так далее, помогали в разных жизненных ситуациях.
И даже лечили, и учили.
Лечили,
да.
И учили. Храм, который был дворянский, домов сделали доступный для всех. И даже о многом говорит тот факт, что из усадьбы каждую неделю представители от дворян, от семьи обходил окрестные все деревни и выяснял, где у кого какая беда, проблема. И вот эти люди, шедшие громить усадьбу, они развернулись и все разошлись. И хотя в Московской губернии много было усадеб, из них почти все было разрушено, Мураново чудным образом осталось, потому что и помещики, конечно, везде были разные, но Тютчевы являли собой пример вот такой православной семьи. И по духу они очень близки были к народу, любили народ. И поэтому промыслом Божьим усадьба осталась целой, в отличие от многих музеев. И экспонаты, и здания, они у нас все в первозданном виде. То есть нет новодела, нет таких подделок каких-то. А все, даже дом, когда ремонтировали усадебный, этот дом уже скоро 200 лет, скоро он был построен Боротынским, и много было разговоров о том, что он уже не голен, за 200 лет и сливает дерево, что надо уже заново сделать просто похожий дом. И все-таки сотрудники музея настояли, что сохранить тот дом, который был изначально. И поэтому и дом, каждый черточка, каждая досочка, да. Все сохранилось в целостности.
Очень благодатно, да.
И вот люди приезжают туда, и не только узнают о жизни Тютчевых.
И Боротынских.
И Боротынских, но и много для себя черпают полезных, нравственных примеров, потому что много можно рассказать того, что сделано было доброго этими людьми, простому нашему народу. Вот так вот они в своей жизни воплощали евангельский заповедь, чтобы о любви к ближнему. Потому что можно иногда много говорить на словах, но если человек не делает реальных дел, то это мало что дает, это как бы как мыльный пузырь, пустота.
Да. И, конечно, детей воспитывали Тютчевы очень в христианских традициях. Ведь сын Федора Ивановича Тютчева, Федор Федорович, был участник русско-японской войны. И
оставил такие удивительные воспоминания. Вот эти воспоминания нас подвигли на то, чтобы сделать памятник воинам русско-японской войны, если я не ошибаюсь, вот насколько мы цифры есть, 52 тысячи с половиной погибло русских воинов, и 151 тысяча человек были ранены. И есть многие потомки в наше время, которые знают, что их предки воевали в русско-японской войне, отстаивая интересы России. В нашем Пушкинском районе есть музей Новикова прибоя. Тоже там очень большая достойная экспозиция связана с русско-японской войной. И вот читая эти строки Федоровича Тютчева, как-то они навели меня на мысль, что важно было бы увековечить память воинов русско-японской войны. И у нас много источников. И на каждом из источников у нас есть какие-то памятные места для того, чтобы люди могли не просто зачерпнуть воды, ну и духовное, утолить жажду, как-то вспомнить о Боге, о вере, о родине, спросить себя, а я что сделал для родины? Вот, может, бывает, человек много кричит, что вот надо менять жизнь, надо там менять руководство, надо то, другое, там совершать какие-то реформы, это хорошо, но начинать надо с себя, потому что очень часто порой человек требует каких-то изменений, сам палец о палец не ударит для того, чтобы что-то доброе сделать для своего народа, для своей родины. То, за что не будет ответной какой-то выгоды. И вот я с прихожанами поговорил, и мы сделали такой памятник русским воинам, погибшим русско-японской войны, и поставили на источники Петра и Павла в деревне Грибаново. Деревня Грибаново
находится... Это далеко от Муранова?
Это от Муранова километра два, примерно 2,5 километра. Вот, и мы этот памятник будем открывать, пока наметили на 5 сентября. Почему 5 сентября? Потому что по новому стилю 5 сентября закончилась русско-японская война в 1907 году. И мы этот памятник, значит, установили, и будет его торжественное открытие. Ну, и я думаю, что приедут и ветераны разных силовых структур, и военнослужащие будут, и гражданское население. Это будет будний день, четверг, 12 часов дня это будет. Будем рады видеть каждого из вас. Может быть, братья и сестры, можно будет взять ручки, чтобы записать проезд к нам, хотя я уже... Каждый раз стараюсь объявить, как нам проехать. Но чтобы не запутаться, еще раз напомню, что с Ярославского вокзала нужно доехать до станции Ашукинская, а далее, значит, с автобусом 34-м или будет, значит, машина. Мы пришлем, наверное, вот так вот с 11 до 12 будут людей возить машины. Это будет 5-го...
Это от Ашукинской, да?
Да, 5 mm-hmm. сентября будет от Ашукинской. Вот так вот. Но поэтому рады видеть всех вас на предстоящем торжестве. И думаю, что это будет всем нам во благо. Всем будет во благо.
Да, батюшка. И спасибо, Христос. Сколько же вы делаете. Историю прям можно изучать. И вообще по храмам нашим и по нашим святым можно изучать русскую историю. Нас ждет радиослушатель, а потом я тоже хочу вам сказать о Серафиме Чичигове. Алло, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Отец Феофан, у меня такой вопрос. Можно ли молиться за новорожденного, если мы еще не крестили его? И как скоро можно крестить ребенка?
Да, спаси Господи, ну... Традиции разные есть, но, как правило, начиная с 8-го дня можно ребенка крестить, и где-то эта традиция соответствовала 40-му дню, но устав, я так понимаю, предписывает уже начиная с 8-го дня можно ребенка крестить. И действительно, чем ребенок меньше, тем удобнее его погрузить полностью в купель, потому что устав и традиция церкви предписывается по возможности человека крестить полным погружением. И если ребенок еще мал совсем, то его легко погрузить в купель. Чем больше ребенок, тем это уже сложнее делать. Не всякий вылезет в купель. А баптистерии есть не везде. А в источнике, если крестить, там вот у нас есть купальня, тоже детей не будешь, вода холодная. Взрослых иногда крестим в источнике, особенно у военнослужащих. Но молиться, конечно, надо. И за некрещенных, в том числе детей, может быть, даже еще в большей степени молиться, потому что маленькие дети нуждаются в благословении Божьем, помощи Божьей, и очень важно, чтобы родительская молитва этому сопутствовала. В традиции церкви мы видим, что в Евангелии Господь говорит, что молиться даже за врагов. Если за врагов мы обязаны молиться, как мы не можем помолиться за своих маленьких детей, пусть они даже не крещенные. Если традиция церкви подразумевает, к примеру, там, в день Георгия Победоносца, в день Преполовения мы идем на скотный двор, окропляем скотину.
Да. Лошадей купают.
И в этом, не только, да, в этом не только нет греха, наоборот, это важно и нужно, чтобы Бог благословил хозяйство. Вот. Так вот, и тем более за тех, кто не крещенные, маленьких детей можно молиться, но и крещение, и нужно молиться, но крещение оттягивать не надо. Не надо оттягивать крещение, потому что чем раньше ребенок будет пребывать в благодати Божией, то тем это полезнее и важнее. А тем людям, которые оспаривают крещение младенцев, скажем о чем? Вот, допустим, взять взрослого человека, ну, я вот, к примеру, когда болеешь, принимаешь лекарство. Ты можешь не знать, как оно действует, не понимать, из чего оно состоит. Но ты его принимаешь, это лекарство, и оно действует независимо от твоих знаний. Знаешь ты или не знаешь, все равно лекарство срабатывает. Так и есть случаи, когда благодать Божия по вере крестных все равно действует. Если даже сам младенец не осознает того, что с ним происходит, по Евангелии много есть примеров, когда по вере одних подается благодать Божия другим. В том числе и по вере крестных совершается крещение младенцев. И начало, это начало их духовного роста, посеяны семена благодати, а дальше важно уже взращивать его в вере и благочестии. То есть не делать так, как некоторые делают, покрестили, на этом забыли, как будто...
Причищать всё. Нужно.
Да, надо причищать, надо учить простейшим молитвам, надо учить потом христианской нравственности. А то бывают и такие родители, которых можно назвать словом не очень далекие. Они говорят, ну, ребенок сам вырастет, разберется, да. Ходить в храм или не ходить, молиться, не молиться. Но дело в том, что мир-то не спит, и мир, о котором в Священном Писании сказано, во зле лежит, он действует соблазнами на ребенка. И порой родители спохватываются, а ребенок уже втянулся в какие-то страсти пагубные, да. И рады что-то сделать, и ничего не могут уже. Вот так вот. Поэтому не надо откладывать духовную жизнь своих детей на какие-то будущие времена, а чем раньше, тем лучше начинать это духовное воспитание и, конечно, не тянуть с крещением.
И нужно тем более вспоминать историю своих предков, да, как раньше было. Крестили, и обязательно ребенок при церкви. Всегда. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Феофан, Нина Васильевна. Вас с праздником Преображения, батюшка. Прям предоставилась возможность дозвониться на Радонеж, потому что до вас трудно дозвониться. Это Галина, раба Божия. Благодарю Господа, что опять через столько лет меня опять Господь с вами соединил. Я все-таки мой день 26-й, да? Как бы планирую, если привезут. И хотела бы спросить, во сколько мне нужно быть? Я же еду к вам всегда уже какой год, чтобы я все сделала. Исповедовалась, к которому часу мне надо приехать.
Ну, спасибо Господи за вопрос, да. Тут подразумевается, наверное, наш престольный праздник. 26 августа у нас престольный праздник основного храма, на который зарегистрированы все остальные наши храмы.
Страстная.
Память страстной иконы Божьей Матери. Предание говорит, что когда-то, лет 300 назад, там, где деревня Артемова, это была вотчина Троице-Сергиевой Лавры, и там протекает река. Что интересно, раньше реки были более чистые, более полноводные. Вот в 20 веке в конце, видимо, из-за удобрений стали заболачиваться, бурный рост водорослей, никто не ухаживает. Так вот, раньше крестьяне обрабатывали землю недалеко от реки и увидели, по воде плывет икона. Взяв из воды, увидели, что это страстной образ Божьей Матери, и поняли, что это не случайно, а некое такое свыше указание. И построили часовню на одном берегу реки в честь страстной иконы, и с этой иконы совершали крестные ходы по окрестным деревням, особенно тогда, когда был мор. Эпидемии, холера, тиф, эти эпидемии проходили. Но потом уже, когда в деревне установился престольный праздник, 13 августа, а по-новому 26 августа, и, казалось бы, ничто не предвещало ничего худого, но грянула революция, началось гонение на церковь, и в 1933 году часовня эта была утрачена, и икона исчезла, и, казалось бы, навсегда. Но были верующие люди, которые думали, желали, молились, чтобы в деревне опять возродилась святыня. И одним людям пожилого возраста, которые жили там, где сейчас находится храм, было Богом открыто в хрущевские времена, что здесь будет православный храм. Они начали людям говорить, а люди все стали над ними смеяться. Какой храм, когда власть хочет последнее закрыть храмы? Но оказались слова их истинными, и уже после смерти прошли годы, забыли уже про них. Одна женщина в начале 90-х годов, выйдя на пенсию, задумалась, вот жизнь проходит. А что я успела сделать доброго, полезного, бескорыстного? Не то добро, за которое мне заплатили, а то, что сделано во славу Божию. И думает, надо еще потрудиться Богу и людям. Стала молиться, и пришла в голову мысль построить деревню храм. Долго она это пыталась воплотить в жизни, не было средств, ходила по поездам, по вагонам, собирала милостыню. Ну и храм начали созидать, и когда созидали, одна женщина из Москвы нашла в Москве икону на, значит, на дороге.
Она не из Страстного монастыря, икона?
Ну, просто стояла на обочине дороги, и машины брызгали грязью, и дождь лил, эта женщина стала поднимать, икона очень тяжелая. И она, значит, принесла домой, протерла, Божья Матерь, ангелы по бокам, младенец, а что за икона, она понять не могла, потому что икон Богородичных очень много, и решила повезти сюда, в Артемову, где у нее домик там есть. И приезжает, а там как раз собрание, как назвать храм. И некоторые люди говорят, давайте назовем честь Страстной, как была у нас часовня, как у нас был престольный праздник. Она говорит, я вам привезла пожертвование. А какое? Да вот икону в Москве нашла. Ну, а что за икона? Говорит, я не знаю название. Разворачивает.
Страстная. Познал,
ах, ну, говорит, это же Страстная икона Божьей Матери. И храм назвали в честь Страстной иконы. И вот как та икона когда-то лет 300 назад явилась в водах реки Сумери. Об этом даже записано в нашем краеведческом музее Пушкина. Так вот эта икона новая пришла уже и тоже стала подавать людям помощь. Ну, а потом мы соорудили там еще два храма, Почаевский и Блаженной Ксении. И там у нас живут бездомные. И каждый день к нам присылают Московские службы милосердия, социальные центры, храмы бездомных людей самых разных возрастов. И их мне, конечно, жалко, потому что это наши русские люди, которые еще не престарелые, а которые могут жить, совершать добрые полезные дела, и которые не родились бездомными, а когда-то все у них было. Но вот такова жизнь, что кто-то получает незаслуженно какие-то блага, а кто-то, может быть, по своей вине или по чужой, оказывается, никому не нужен. Но мы их принимаем, жалеем и пытаемся на них действовать, чтобы они не только были сыты, а будто одеты, но духовно менялись. Так вот, возвращаясь к заданному вопросу, скажу, что да, 26 августа у нас престольный праздник, и мы будем рады, ну, поскольку обычно у нас приезжает благочинный округ, 8:30 служит водосвятие, 9 литургии, затем крестный ход вокруг храма, поэтому в этом году должен приехать отец благочинный, поэтому, кто желает приехать, приезжайте с Ярославского вокзала до станции Ашукинская, далее мы встретим с 7:30 до 8:30, 26 августа, это будет понедельник. Я вот на всякий случай продиктую телефоны помощников. Отец Георгий, 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. И Максим, кто не записал, возьмите ручки. 8-916-391-61-51. 8-916-391-61-51. Сейчас у нас, конечно, там в Артемово, к сожалению, вернее, присутствует большая скорбь. Старший по вот этим рабочим бездомным Пчелкин Борис Петрович, который много-много лет там уже всех принимал, всех с женой там, всех он опекал, он очень сильно заболел. Сильно заболел, и желудочное кровотечение, ноги, с ногами что-то, и поэтому, конечно, я прошу всех помолиться о здравии раба Божия Бориса. Многие, кто к нам приезжает, и кто был в Артеме, они его знают, как бы, да. И, конечно, без него очень сложно, потому что все-таки люди приходят разные, вот к нам жить.
Ну,
вот те, там много есть людей, которые сидели в тюрьме ни по разу, ни по два. Вот, а порой по 25 лет, по 17 лет просидели в тюрьме. И нужно человек, которого бы они слушали, как-то прислушивались. Потому что набрать людей-то ума много не надо. Можно набрать хоть целые казармы.
Да.
Но важно, чтобы был порядок, и чтобы они приносили пользу своей душе и храму. Вот так вот. Поэтому я вас прошу помолиться о здравии раба Божия Бориса. Потому что ему очень тяжело. Вот он был в реанимации несколько дней, потом в общем отделении. Сейчас опять, видимо, придется дальше лечение проходить, потому что он еле-еле ходит. А много еще впереди задумок и трудов. Ну, с Божьей помощью будем надеяться, что Господь укрепит. Я, дорогие друзья, сразу пользуясь случаем, хотел сказать, что вот некоторые из вас знают, у нас есть парк погибших детей Беслана. И в этом году 15 лет этой страшной трагедии.
3 сентября?
Да, с 1 по 3 вот проходили вот эти как раз такие жуткие события. Вот даже в военных действиях в разные эпохи, как правило, дети, младенцы, отроки, беззащитные женщины редко становились такой разменной монетой, потому что настоящие воины, они имеют какой-то, ну, свой нравственный закон. Да и любой, наверное, здравый человек, он имеет нравственный закон, вряд ли придет разумному человеку там плясать на могиле матери, там, к примеру, или что-то еще такое худое. А тут, как бы, как ни удивительно, вот боевики не посчитались тем, что малые дети, вот, и дети страдали, мучились без воды, не имея возможности в туалет сходить, и выводили их, расстреливали. Все это, конечно, мало имеет аналогов даже в истории, чтобы вот так вот фашисты, наверное, только так относились, как бы это такой уже сатанизм. Вот. Вот у нас есть парк в лице детей Беслана, мы чтим память всех детей, погибших в разных локальных конфликтах. Поэтому у нас будет 3 сентября проводить администрация района мероприятия, школы приедут, будут детские выступления, будут концерты, будет памятное возложение цветов, будет полевая кухня от воинской части. И 3 сентября там, значит, мы сможем почтить память погибших детей. Возможно, каждый год кто-то приезжает из сотрудников силовых структур, кто участвовал в этой страшной трагедии, защищая детей. И кто-то приезжает из тех детей, которые остались живы, уже подросли. Ну, в этом году и в Москве будут проводиться мероприятия, но я думаю, что и к нам приедут те, кто не понаслышке соприкоснулся с этим страшным событием в истории нашего Отечества. Поэтому, кто желает, приезжайте на станцию Шукинская с 11 до 12, 3 сентября, и мы вас доставим на машине, встретим, чтобы там не идти пешком 4 километра, потому что от Шукина до Муранова 4 километра, и там автобус ходит редко. Несколько раз в сутки ходит автобус, поэтому не всегда возможно подгадать к расписанию. Еще раз продиктую телефон отца Георгия 8-916-108-25-79 и телефон помощника Максима 8-916-391-61-51, 8-916-391-61-51. Поэтому будем рады видеть вас на этих мероприятиях. И престольный праздник, Страстная икона 26 августа и 3 сентября, День памяти детей, погибших в Беслане.
Благодарю, батюшка. Нас очень давно уже ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, батюшка, благословите.
Бог благословит, да, добрый вечер.
Доброго здравия, дай Бог, Борису. И вопрос такой, с вашего жизненного опыта, ну, хотя бы коротко, как вы относитесь к жизни Иосифа Сталина, и хорошо ли поминать его в церкви за упокой, тем более, что он ваш, ну, как бы коллега, или потому что также учился в семинарии. И второй вопрос короткий. Полезно или не полезно там слушать песни вот умерших уже этих певцов там?
А представьтесь, пожалуйста, ваше имя.
Владимир.
Владимир.
Там этих певцов Высоцкого, Талькова, там Токарева, вот таких вот.
Ну, спасибо, Господи. Отвечаю сразу на вторую часть вопроса, как бы скажу о чем. Все зависит от духовного состояния человека. Если человек мирской, то, конечно, худого в нем худого не будет. Если послушать какие-то песни, которые созданы на добрых началах, которые чему-то учат хорошему. Конечно, не развращающие песни, а песни полезные там о подвиге, о мужестве, о героизме, о любви. Если человек служит церкви уже, то, наверное, слишком увлекаться мирскими песнями не особо нужно. Ну, если там какой-то праздник, вот мы, допустим, тоже концерты все-таки есть, и песни мирские. Если человек монах, к примеру, и начнет в келье слушать вот эти песни, этих прекрасных, талантливых, как бы, исполнителей, наверное, это будет не совсем к месту. Поэтому, скажем, вывод какой? Все зависит от духовного состояния человека. Если человек в миру живет и работает в миру, и как бы только первые шаги делает в церкви, конечно, худого для него в этом не будет. Если, наоборот, человек уже отдал себя Богу до конца, и вместо того, чтобы пребывать в молитве, в чтении Священного Писания, в выполнении послушания, начнет тратить время на прослушивание таких песен, это будет, наверное, не совсем к месту. Поэтому все нужно делать с рассуждением. Ну, а что касается Сталина, я думаю, что его нельзя судить однозначно. И в первую очередь потому, что если непредвзято посмотреть его жизнь, то мы видим, что там сочетались и положительные, и отрицательные качества. Вот, в первую очередь, все-таки страна поднялась, и выиграна была война, и о многом говорит тот факт, что он не присваивал себе какие-то земные блага, не осталось после его смерти каких-то накоплений, которые он оставил бы детям там и так далее. То есть, ну, в то же время были крайности, видимо, особенно это выразилось в виде репрессий, поэтому это страница нашей истории, к которой нужно относиться с уважением. В любом случае, это было, и я думаю, что то, что делал Сталин, наверное, все-таки большинство своих поступков, он искренне верил, что это будет на благо России. То есть я не думаю, что у него какие-то были вещи, которые он осознанно делал во вред России. Но ошибки могут быть у каждого. Это только само собой.
Ну, ошибки страшные, батюшка, все-таки он палач русского народа.
Ну и то, что отношение к церкви. Еще некоторые исследователи говорят, что вроде бы в процессе своего жизненного пути он как-то менял взгляды. То есть как 20-е, 30-е годы были гонения на церковь, в Великую Отечественную войну церкви стали открываться, встреча произошла с митрополитами.
Когда случилась такая беда, да, конечно.
Поэтому было и положительное, было и отрицательное. Вот так вот. Ну, из всего этого надо извлечь для себя уроки, что, конечно, надо, наверное, с благоразумием относиться к любому поступку. Если ты верующий, то ты должен свои дела оценивать по Евангелию, насколько твой поступок угоден Богу. Но если ты далекий от церкви, там, все-таки если есть у тебя совесть, то тогда оценивай как-то по совести, потому что совесть – голос Божий в человеке.
Да.
Вот так вот. Ну, поэтому много было трагичного, но, наверное, то, что он, наверное, делал искренне, искренне веря, что это во благо.
Ой, Господи, да, сложно теперь. Слишком много времени прошло. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Вы в эфире, говорите, пожалуйста, и представьтесь.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Феофан. С праздником вас, благословите.
А Бог благословит.
Раб Божий Сергий Лебедев, вот дозвонился до вас. Хотел рассказать о таком вот случае, даже событии. 11 августа мы совершили крестный облет с державной иконы Божьей Матери вокруг Москвы и Московской области. Вот к этому мы мероприятию так подошли, ну, не то что спонтанно. В свое время в Кремле был молебен и презентация книги «Державной иконы Божьей Матери». Мы знаем, что вот вы тоже, отец Феофан, имеете отношение к этой иконе. У вас есть
храм «Державной иконы Матери Божией».
Что?
Есть у батюшки есть храм, где он настоятель, державные иконы Пресвятой Богородицы.
И есть один из списков, сохранившихся с того периода, когда была эта святыня явлена нашему Отечеству.
Да, и вот
Сергей,
в Кремле была презентация книги в свое время «Державные иконы Божьей Матери». Отец Илий приезжал также, духовник патриарха, на эту презентацию и провел молебен. И вот был такой момент, что поддержание вот России, поддержание, укрепление нашей власти. Мы знаем, что Державная икона Божьей Матери, она в свое время, после вынужденного свержения царя Николая, она явила в себе, с собой государственную власть, так мистически. И вот для того, чтобы поддержать наше государство, чтобы вот, сохранилась та преемственность, сохранился наш народ, сохранилась наша вера, по благословению отца Илия мы совершили крестный облет. Это было 11 августа, в день рождения Николая Чудотворца. Мы взяли с собой вот старинный список Державной иконы Божьей Матери, который находится в коллекции Николая Владимировича Тырина. Икона это 1917 года. Вот. Отец Илий благословил, причем он даже сказал, что говорит, совершите обязательно вот сейчас, быстрее. Вот. Ну, мы говорим, ну ладно, выполним наше такое вот его, скажем так, наставление. И вот взяли икону державную, взяли икону царя Николая, которая сам отец Илий перед ней помолился. Взяли мощи Николая Чудотворца и другие мощевики. И вот из деревни Исаково, это под Солнечногорском, мы вылетели. А накануне был сильный дождь. И вот думали, ну, наверное, вся операция наша такая благочестивая сорвется. А была день памяти иконы Смоленской Божьей Матери. Как раз приезжали в Новодевичий монастырь, где владыка митрополит Ювеналий служил службу, праздник праздновал. И вот подошли к нему, владыка, благословите, вот, совершить тоже такое, как вашей митрополичьим благословлением. обязательно говорит, и захватите Московскую область. Ну, мы решили маршрут немножко изменить, увеличить его, и уже совершили облет и по Московской области. Ну, то удивительно, что после благословения владыки Виналя на следующий день была абсолютно спокойная солнечная погода, никаких там ни ветра, ничего, никаких препятствий, ничего не было. Вот мы облетели Московскую область, были вот и над, скажем, Новым Иерусалимом, и над Троицко-Сергиевой лаврой летали, и пропели, прочитали 4 акафиста, первый – Державный икона Божьей Матери, второй – Царю Николаю, Царю Николаю Чудотворцу и Спиридону Тримифонскому. У нас были мощи с собой Николая Чудотворца, по ходу полета мы...
Сколько вы в полете были?
Ну, в полете мы были примерно 3 часа 20 минут, это 620 километров, на высоте 700 метров. Ну, около таких вот значимых мест мы снижались. Когда мы были около Троицко-Сергиевой лавры, то мы ровно прилетели туда без 5:05. И нас лавру встретила колокольным звоном. Вот. Мы пропели величание преподобного Сергия Радонежского и полетели уже в сторону дальше.
Повторить не собираетесь еще такой подвиг?
Ну, мы отцу Илью как раз рассказали об этом. Потом мы на следующий день подъехали и к владыке митрополиту Ювеналию и рассказали ему о том, что мы совершили. Он очень обрадовался, кстати, говорит, вот, очень замечательно, что вы это сделали. А потом мы общались с отцом Ильем, он сказал, что, ну, не мешало бы это повторять, и не только вокруг Московской области, а вот раза 3 еще вокруг Москвы, вот, с державным образом, либо с образом у других икон. Почему мы вообще сделали этот облет? Ну, во-первых, мы знаем, что когда бывают сложные моменты, чтобы как-то Россия укрепилась, вот, например, во время Великой Отечественной войны наше руководство страны, ну, в частности, Иосиф Виссарионович Сталин, получил такое благословение от митрополита Илии Гор-Ливанских, чтобы вокруг Москвы сделали крестный облет, по-моему, с Казанской, с Тихвинской иконы Божьей Матери. Что было сделано? И вот, как мы знаем исторически, что фашисты Москву не взяли. Вот сейчас мы знаем, что...
А сейчас много... в Жуковском самолет, видите...
Да. Вот. И сейчас вот как бы есть определенные нюансы, связанные с Россией, да, вот что, ну, много внешних врагов каких-то, да, внутренние какие-то бывают.
И внутренних тоже.
И внутренних тоже. И вот чтобы как-то сохранить нашу вот преемственность, сохранить русский народ, сохранить нашу православие, духовность, вот такое...
Спасибо, Сергей, спасибо. Вы еще какой-нибудь вопрос хотите задать батюшке?
Ну, вот я хотел бы, во-первых, получить благословение от отца Феофана тоже на подобные такие же мероприятия, потому что я знаю, что отец принимал различные вот участия и в горячих точках.
Да, и много раз.
Да, и вот очень такой...
Военный священник, да.
Да, занимается восстановлением святынь, сам вот очень почитает и любит Державную икону Божьей Матери. Мы у него были в гостях как раз вот в день крестного хода с Державной иконой Божьей Матери, у него там тоже были... Поэтому помним. И вот хотели бы, может, пригласить батюшку как-нибудь принять участие. Потому что мы, когда облетали Сергиев Посад, то мы и пролетали над его, скажем так, местом, где он служит. Тем более там недалеко запретная зона, там же есть военная часть, которая занимается обороной нашей столицы, различных внешних интервентов. Вот. И поэтому, может быть, батюшка каким-то образом принял бы тоже участие.
Ну, буду рад, да, очень благодарен за такое приглашение. И, конечно, важно, что вот есть такие люди у нас, которые заботятся не о том, чтобы набрать себе там на 10 жизней благ каких-то, или там карьеру сделать, или что-то еще, а заботятся о России, переживая за Россию, и пытаются духовно помочь выправить ту ситуацию, которая есть в нашем обществе. Когда очень много людей, к великому сожалению, далеки от исполнения заповедей Божьих, когда пороки становятся нормой жизни, важно очень, чтобы мы, православные люди, своей жизнью, своими поступками, своими делами во всех возможных формах несли людям Бога откровенную истину. Потому что если мы не будем молодежь воспитывать в вере, благочестии, любви к родине, если мы не будем преодолевать те вот страшные пороки в обществе, когда люди стали рабами наркотиков, алкоголя и так далее, не будем укреплять семьи, то у нас не будет будущего. И то и без всякой войны тогда враги добьются своих целей. Поэтому мы должны все делать все, что от нас зависит, и на земле российской, и на небе, для того, чтобы наша Родина выдержала все вот такие испытания, испытания, которые самые порой сложнейшие. Мне хотелось, дорогие друзья, буквально сказать два слова о том, что вот я завтра вместе со своим отцом поеду в Вязьму.
А, и, там ваш дедушка во время Великой Отечественной войны.
Что, да, вот что интересно, во всем свой промысел Божий. Ну, лет 8-9 назад я как-то... Народу много бывает, и я устаешь, от, так сказать, от общения. И у меня в воинском храме есть там такая маленькая келья. Я там находился один, чтобы как-то побыть спокойным, помолиться, передать, чтобы передохнуть. Вдруг спускаюсь вниз, со второго этажа храма вниз, и стоят монахиня одна и один батюшка. И монахиня, у нее крест на ней, как бы, значит, она настоятельница монастыря. Я поприветствовал их и разговорился. И они говорят, вот мы узнали про ваш храм, заехали, ехали на завод и заехали к вам. А я спрашиваю, а вы где служите? Они говорят, а мы служим там, где был Вяземский котел, где было вот такое столкновение, когда погибло огромное количество советских воинов под Вязьмой. Там создан монастырь Федора Остротилата. И оказалось, это настоятельница, матушка Ангелина, служащий там священник. И рассказали о том, как во время... вот этой битвы, Сталинградских этих сражений, военных действий, был один солдат молодой по имени Федор, и ему было открыто, как Матерь Божия берет души убиенных воинов на небо. И он выжил в этой страшной мясорубке и прошел всю войну, и после войны открылась Троица Сергиева Лавра, и пришел туда, остался, и принял монашество, и дожил до 2000-х годов с архимандрит Федор. И он рассказал своим духовным чадам об этом видении, которое он видел во время сражений под Вязьмой, как Матерь Божия брала души убиенных воинов на небо. И его чады, его сподвижники создали монастырь в честь великомученика Федора Стратилата. И там всех наших погибших, кто там погиб, всех стараются поминать, как бы молятся за всех советских воинов. И в том числе там погиб вот мой дедушка в ноябре, на 41-го года он заместил Николай Степанович. И я давно-давно собирался туда съездить, и не только сам, но и хотел взять отца, пока отец жив, ему 83 года, чтобы он посмотрел, соприкоснулся с той землей, где погиб человек с нашей семьи, защищая Родину.
Это его отец, да?
Да, это его отец. Вот так вот. Ну, и вот опять возвращаясь к теме Великой Отечественной войны, скажем о чем. Для большинства людей, наших соотечественников, не было раздумий, вставать или нет на защиту нашей Родины. Возраст себе прибавляли, лишь бы попасть на фронт. Болезни скрывали. Все, что могли, делали, лишь бы противостоять врагу. Вот такое было единение среди наших соотечественников. И так и сейчас. Если мы будем все воедино, все удастся преодолеть. А если будем кто лез, кто по дрова, каждый своей цели добиваться, а еще хуже... на западный дух меркантильный, думать только о себе, чтобы было себе хорошо, сытно жить, не будем задумываться о судьбе Родины, то впереди ничего хорошего не будет. Поэтому очень важно правильно сделать выбор, выбрать правильный вектор своей жизни и, конечно, воспитывать детей в патриотизме, в любви к Богу, в готовности быть милосердными, делать добрые дела и, конечно, беззаветно любить и быть готовыми защищать свое великое Отечество.
Да будет так. У нас ждет радиослушатель, а потом, батюшка, надо будет помолиться.
Да, конечно, конечно.
Угу. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Нина, батюшка, благословите, раб Божий Петр. И вы знаете, вот то, что вы сейчас говорили, очень перекликается с тем, что я и хотел спросить у вас. А вот сейчас звонил брат, Сергей, по-моему, да, который говорил об Облёве. Вот знаете, вот мы с мамой слушаем радио, и вот у меня сердце просто затрепетало, что у нас есть эти люди, понимаете, вот такие, которые действительно болеют и любят Россию, и вот мы пытаемся что-то сделать. Я вот тоже как-то что-то пытаюсь сделать. Но, батюшка, как вот нам в таком общем масштабе все-таки всем объединяться, потому что Россия очень большая страна. Понимаете, вот чтобы вот этот Сергий, да, я бы поучаствовал в чем угодно, понимаете, вот чтобы мы, русские люди, действительно православные люди, чтобы мы начали в конце концов выздоравливать и в конце концов стали, так сказать, ну то, что называется, становиться теми, той России, которая была. Ну, там, до 17-го года. Понимаете, вот этот Сергий, береги его Господь. И
а как ваше имя? Ваше имя?
Раб Божий Петр, да, Петр.
Петр, Петр, вы нашему режиссеру сейчас скажите ваш телефон, и я вас обменяю телефонами с Сергеем Лебедевым.
да, просто вот, батюшка, вот как нам всем, вот такие вот Сергий, вы, да, вот, ну, я грешный, а вот чтобы мы все-таки в общем масштабе России начинали подниматься и начинали, так сказать, вот действительно вот такие вот по каплям, в конце концов, в тот океан, который и возродит Россию.
Ну, я думаю, что надо находить единомышленников. Вот, к примеру, это пример же, может быть, конечно, не масштаба всей России. Есть люди, которые хотят делать бескорыстно добрые дела, используя свои возможности, силы. Они находят православное волонтерское движение там, где есть возможность участвовать в добрых делах, которые будут послужить на пользу и страждущим, и храмам, и монастырям, и так далее. Я знаю много таких людей, которые хотели что-то делать доброе, но не знали, с чего начать. Нашли своих единомышленников, те или иные какие-то движения. Кто-то, вот, допустим, у нас, мы проводим духовную работу в воинских частях. И очень много тех, кто приезжает с концертами, вот вы не сильно...
И с удовольствием,
да,
всегда.
Приезжают, да, с концертами, приезжают с беседами патриотическими для солдат. То есть это наши единомышленники, потому что один в поле не воин, и, конечно, одному очень сложно преподнести, преподать воинам тот урок, который необходим для их патриотического воспитания. И даже охватить-то физически сложно. Там у нас в одной Собранской бригаде чуть ли не 2000 военнослужащих. Вот. А вот приезжают семинаристы, проводят беседы, приезжают патриотические артисты, исполнители и так далее. То есть и так вот крестные ходы организовываем, раз ходим раз в году от Софринской бригады до Софрин-1. Поэтому надо находить людей, близких по духу, которыми объединяют общие идеи, трудиться во благо России.
Благодарю. Батюшка, у нас совсем мало времени. Давайте помолимся о наших жертвователях. Помоги им Господь, потому что Радонеж дышит только благодаря...
Отправи спасение рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, протерея Сергия, протерея Михаила, матушки Елены с очадами, Надежды с очадами, Ольги с очадами, Христины с очадами, Лидии с очадами, Алексея, Андрея, Елены с очадами, Ольги, младенца Александра, младенца Дарьи, Валентина, Андрея, Ларисы, болящего Владимира, тяжко болящего архимандрита Даниила, это я,
да,
уже в курсе, как бы молится весь народ, Татьяны, Ирины, тяжко болящие Таисии, болящие Людмилы, болящего Виктора, болящего Алексея, заблудшего Никиты, Татьяны, Марины, Татьяны с очадами, Александра, Максима, Анастасии, праздный протерей Александра с очадами, игумени Неонилы, сестры, младенца Александра, непраздной Анны, Марии, Ольги, Надежды, Натальи, Елены, Татьяны, Нины, Владимира, Ксении, Ларисы, Елизаветы, Лидии, Елизаветы, Веры, Галины, Екатерины, Александры, Арсения, Маргариты, Тамары. И, конечно, сугубо прошу помолиться за моего помощника Бориса, раба Божия Бориса Пчелкин, Борис Петрович, который старший над всеми теми бездомными людьми, которых мы принимаем.
Помоги, Господи, вот
упокоение. И упокоение душ усопших рабов Божьих, новопреставленного Андрея, Михаила, Андрея, Надежды, Раисы, Андрея, Инны, Иоанна, Андрея, Георгия, Евдокия, архимандрита Петра, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Евдокии, Михаила, Анны, Зинаиды, Елены, Ольги, Таисии, Надежды, Галины, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, Василия, Марии, Галины, Бориса, Любови, Ефимия, Василия, Анастасии.
К сожалению, батюшка, наше время истекло, Царство Небесное, вот то, что вы помолились о покаянии и о здравии, дай Бог здоровья всем. Дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующих встреч, а батюшку я благодарю, дай вам Бог здоровья.
Спасибо, Господи, Нина Васильевна. Дорогие друзья, еще раз напомню телефоны, кто пожелает помочь в меру сил, 8-916-108-2579, через Георгий и Максим, 8-916-391-61-51. Всем желаю помощи Божией и выдержать испытания в нашем житейском море и обрести спасение.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.